Он его нашел, что он дальше делает? Он никому ничего не говорит. Покупает поле по бросовой цене, и там потом выкапывает сокровище, живет с этим полем. Вот, но также мы должны стараться отыскивать драгоценность, которая выше всего мира. Понимаете? А это реальность, понимаете, это не выдумки. Действительно, в Библии скрыты драгоценности, которые важнее всей Вселенной. У святых отцов церкви то же самое, да? Скрыты тайны, которые неизвестны никому из внешних. И вот как раз-то мы относиться к нему должны как? Как к драгоценности, которую мы должны найти. Поэтому вот если вы так себя настроите, таким образом, как Соломон говорит, вас, что называется, за уши придется оттаскивать от Библии. Понимаете? Почему, например, отцы церкви знали Библию наизусть? Вы думаете, они что, были такие, ну, что называется, фанатики, которые думали, что ну, формально вычитаю, дай-ка наизусть зазубрю? Да нет. Для них каждое слово было драгоценность, которое они осматривали, рассматривали с каждой из сторон. То есть, почитаете толкование, например, отцов церкви на Священном Писании, вы увидите, что как он рассматривает каждую буковку Слова Божия, да, каким образом там говорит. Вот что значит вот это слово, да, какой оттенок смысла, а с чем оно перекликается? Ведь Библия вся это цельная, единая книга, да, где, например, слова из книги притчи могут быть объяснены, не знаю, в книге Бытия или, например, в Откровении Иоанна Богослова. Понимаете, то есть вся книга, это одна книга Бога, которая сама по себе драгоценна для разума. И еще драгоценна, потому что и наша тайна Божьей жизни, тайну Божьей воли о нас открывает. И дальше сказано, то если вот ты так подаешь к Слову Божию, к заповедям, которые даю тебе, говорит Соломон, то уразумеешь страх Господа и найдешь познание о Боге. То есть пути познания тайн Бога доступны только для тех, кто, если угодно, очарован познанием тайн, познанием Слова Божия. Кто рассматривает Слово Божие как драгоценность, для которого Слово Божие драгоценнее, чем золото и топазы. Вот как, помните, скупой рыцарь? Он берет, там копается в золоте, да, там поднимает, там, играет с драгоценными камнями, там, да? Вот, он просто любуется этим. Так же, что мы должны к Библии относиться, к учению Бога. Вот тогда ты страх Господа поймешь. Поймешь, почему боязно потерять Бога, потому что ты уже узнаешь Его. Потому что для тебя страх Божий станет такой живой реальностью. Ты поймешь, кто такой Бог, насколько Он велик, страшен, могуч, прекрасен. Страшно ужасен. Вот выражение будет для тебя понятным. Вот, и тогда вот ты будешь трепетать и бояться потерять его Бога, потому что для тебя вот, вот эта реальность его слова будет живой реальностью. И найдешь познание о Боге. Пока, заметьте, не познание Бога, о Боге познание. То есть ты найдешь по-настоящему, кто такой Бог. Ты не будешь сам в своей голове строить представление, каким бы мне хотелось бы видеть Бога, так? А ты узнаешь, кто он на самом деле таким является. Вот лишь при этом условии возможно познание Бога, о Боге, настоящее получить. То, что сейчас очень многие люди пытаются познание о Боге сделать своими руками, да, придумать, выдумать, сфантазировать. Но для того, чтобы не ошибиться, необходимо, что необходимо как раз-то вот эти условия соблюсти.
А как вы, например, можете порекомендовать?
Я достал уста. Итак, ибо Господь дает мудрость, из уст его знание и разум. Так, здесь как раз очень важный момент. От кого идет источник мудрости? Именно от Господа. Господь дает мудрость. Не человек дает мудрость, не чьи-то усилия, а Господь при этом дает мудрость. То есть все эти наши усилия, которые мы сейчас говорили, они нужны зачем? Чтобы мы могли открыть свой разум для Бога. Чтобы открыть свой интеллект для Господа Всемогущего, который обогатит человека божественной мудростью. Вот внешнее образование, оно неплохая вещь, но оно само по себе мудрости не дает. Но человек может иметь внешнее образование, может не иметь его, но для того, чтобы узнать премудрость от Бога, ему необходимы эти условия, да? Ему необходимо вникать таким образом в заповеди Господа. Потому что Господь дает мудрость. Он обучает человека мудрости. Он делает человека сверхмудрым. И из уст его выходит знание и разум. Именно из уст Бога настоящее знание, настоящий разум. Вот когда сейчас люди говорят там, что вот есть там нормы, там есть некое открытие науки, которое там противоречит Богу. Надо помнить, что Богу ни знание, ни разум не противоречит. Но вот, например, наука может им противоречить. Не потому что наука плоха, но наука, которая пытается подменить собой откровение, она фальшивая, она лживая просто, и все. Если наука из себя изображает систему познания всех вещей, если она пытается создать картину мира, это ошибочная наука, она поддельная, она ничего хорошего не даст. Так же вот и мы должны понимать, что знание и мудрость дает Господь Бог, вот, и знание разума от Господа. И то, если человек поэтому хочет настоящий разум иметь, а не поддельный, не фальшивый, он должен у Бога учиться. И все, что противоречит воле Господа, должно быть отброшено, как чуждое настоящему разуму и знанию. Из уст его выходит знание разума. И поэтому все наше мировоззрение должно быть проверено чем? Словом Бога. То, что вышло из уст Бога, является камнем проверки, об котором мы должны пробовать все наши мысли. Если не разбиваются, если не противоречит Слову Божию, что с ними надо сделать? Сказать, ну, гудбай, до свидания. Мне эта мысль не нужна. Так, если моя мысль противоречит Слову Господа, и хуже, где моя мысль. Вот если моя мысль, если мои наблюдения противоречат Слову Господа, я должен отказаться от наблюдений. Если законы природы противоречат воле Господа, кто прав? Творец природы, а не внешние законы. Потому что законы лишь один из случаев проявления воли Господа. Пройдите сюда, потому что там народ еще подходит. Здесь места еще есть много, а тут... Не, ну еще просто говорят, что, мол, законы природы говорят, что само по себе там из ничего ничего не получается. Само по себе ничего не получается. Да. Подход какой? То есть, ну, например, может ли человек там, может ли вода превратиться в кровь? Сам по себе нет, не может. По воле Богу может. Поэтому, если мой опыт противоречит Слову Божию, значит, оно слушает Слово Божие. Понимаете? Да. А,
вот есть концепция Фомена Аквинского.
Да. Очень просто. На самом деле Господь дал человеку путь познания своих тайн, это путь откровения, и дал возможность человеку ориентироваться в этой жизни, чтобы создавать какие-то представления об таком вещественном мире, для того, чтобы пользоваться миром. Вот этот путь познания, который здесь дан, он не может, вот такой естественный путь познания, он не может создать цельную картину даже этого вещественного мира. Он может быть технически необходим для чего? Ну, потому что там компьютер сделать, там, не знаю, там, построить там космический корабль. Для этого он как техническое средство готов. Но надо помнить, что это не более как, чем картинка. Удобная картинка, может быть, да, но это не реальный мир. Это некое представление о реальном мире, да, которое может ему соответствовать, а может и не соответствовать. Вот. Но само мировоззрение должно быть у нас полностью основано на откровении Бога. Значит, Антоний Великий говорил, я читаю книгу «Небо и земли» и читаю книгу «Откровения», в них и нахожу все. Но вот «Небо и земли» говорит о том, что есть Бог, что Он есть просто, факт Его существования. А что есть Бог, говорит «Откровение». Вот так, при таком подходе ни противоречий нет. Если же мы пытаемся сделать доктрину двойной истины, которую Беляр проводил, потом Фома Аквинский уже у него отчасти заимствовал, что есть два источника откровения. Откровение Божие непосредственно, там, да, созерцание природы. Это ошибка. Потому что природа, будучи неразумна, не способна нас научить разуму. Как говорил Иоанн Кронштадтский, отец Иоанн Кронштадтский, он говорил очень интересную вещь. Он говорит, что вот безумный геолог, который пытается опровергнуть живое слово Бога, мертвыми словами геологических слоев. Ну где ты был, когда эти геологические слои появлялись, так? Ну где ты был? На них что написано? Там, я был создан, там появился, был отложен там 5 896 723 года назад. Написано? Да ни на одном геологическом слое не написано. На камне нет надписи, что камень сделан тогда. Ну не написано о нем, так ведь? Ну вот. Есть теория, может, давайте представим, что так и так, но это не более чем теория. И поэтому, что Иоанн Кронштадтский говорит, действительно пытаться опровергнуть Слово Божие при помощи идеологии – безумие. Потому что мертвые слои земли, они ничего не говорят. А Слово Божие, оно живо и действенно. Поэтому мы очень просто к этому относимся. Есть здравое Слово Божие, вот, и факты, которые ему не противоречат. Заметьте, факт наука, до сих пор не найден ни один факт, который мог противоречить Слову Божию. Хоть один факт назовите мне.